Программа создана в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Автострада. Широкая и прямая дорога для движения автомобилей.
Автострада. Программа с Анастасией Вяткиной на «Эхе Перми».
Поговорим о безопасности и психологии участников дорожного движения.
И, конечно, экспертов тоже послушаем.
Пристегните ремни и прибавьте звук.
Слушатели, у микрофона Анастасия Вяткина, и в эфире, как всегда, программа «Автострада». Говорим о дорожной безопасности. Сегодня у нас тема весьма интересная. Изменения в оказании государственных услуг населению по линии госавтоинспекции. Но на самом деле сразу же, спойлер, будем говорить не только об этом, а вообще, в принципе, о кое-каких нюансах регистрации и о водительских правах и свидетельствах о регистрации транспортных средств. Поэтому будет интересно и, надеюсь, полезно. Представлю сегодняшнего гостя, заместитель начальника отдела ГИБДД управления МВД России по городу Перми, подполковник полиции Трясын Алексей. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, давайте тогда начнем с темы, которая, наверное, актуальна для каждого автолюбителя, автовладельца, для каждого, кто за рулем. Это новость о переводе водительских удостоверений и свидетельства о регистрации транспортных средств в электронный формат. А что это такое? С чем это едят и какие преимущества получат от этого автомобилисты?
Ну, пока еще об этом говорить рано. И это только эксперимент, который проводит у нас на территории города Москвы. И комментирует его в основном только ГУБДД, наши вышестоящие инстанции. Поэтому я считаю, что это будет как минимум удобно для пользователей транспортного средства, когда это введут в эксплуатацию. Это будет прорыв, я скажу так, что без документов.
Правильно ли я понимаю, что таким образом можно будет возить с собой электронные какие-то, не скрины, да, там уж как бы фотошопом-то все владеют, можно что угодно сделать, а именно какие-то ссылки или специальные QR-коды, которые, например, патруль ГИБДД может просто отсканировать, считать и определить, что там вот водительское удостоверение.
Да, скорее всего, это будет в рамках QR-кода, который можно будет скачать на приложении, на мобильное приложение телефона и предоставлять сотрудникам полиции. Но не ранее, чем изменения в ПДД внесут такую возможность.
Ой, я тут недавно мечтала о том, чтобы, например, был какой-то брелок, физический брелок, какой-то, например, там QR-код, да, или штрих-код, неважно, и, например, его можно было сосканировать, и там сразу же, значит, сотрудник госавтоинспекции, предположим, видит ваше водительское удостоверение со всеми открытыми категориями, ваше свидетельство о регистрации транспортного средства или, например, все автомобили, которые на вас зарегистрированы, и также ваш полис ОСАГО или другие полиса, в которые вы также вписаны. Мне кажется, это очень удобно и по одной простой причине. Вот я вот все-таки как девочка, бывает, что перекладываю все в другую сумку под цвет платья, а вот документы бывает, что забываю. А вот здесь это было бы удобно. И удобно чем? А тем, что этот брелок вешается на ключи от автомобиля, и ты точно без документов таким образом не уедешь. Ну, это так вот, мечты-мечты, но я понимаю, что они вполне могут стать реальностью уже в скором времени.
Да, я думаю, что это реально. Но в недалеком будущем.
Есть ли какие-то даты и сроки, по крайней мере, проведения эксперимента? Насколько он рассчитан? На год, на два, на три?
Пока об этом рано говорить, я не готов ответить на этот вопрос.
Ага, обычно эксперименты меньше, чем на год, не устраивают, но потом посмотрим, будем следить за новостями. Может быть, года через три уже расширят. Обычно же как, да, в одном регионе попробовали, потом 2, 3, 5, 7 регионов попробовали, и потом уже транслируют на всю страну. И, кстати, Пермский край довольно-таки часто участвует в разных экспериментах, поэтому, может, мы даже это получим чуть раньше, чем все остальные. Ну, в общем, я держу пальчики крестиком, хочу себе такой брелок, без которого точно не уехать. Хорошо. И еще один актуальный вопрос. В этой весной все очень удивились новости о том, что водительские удостоверения, срок которых заканчивается в ближайшее время, можно не менять. И это так удивилось, потому что все Обычно говорят, ну вот, водительское удостоверение нужно поменять, половина забывает, а когда его нужно поменять? А тут бац, ребята, менять ничего не нужно. И вот это интересно, поэтому попрошу рассказать о порядке замены водительских удостоверений. И действительно ли можно не менять, или есть какие-то нюансы?
Нет, менять, конечно, водительское удостоверение можно и нужно, но в постановлении правительства, которое как раз регламентирует водительское удостоверение, внесены некоторые поправки, в которых, в частности, сказано, что с 1 января срок водительского удостоверения, действие которого заканчивается с 1 января 2022 года до 31 декабря 2023 года, автоматически продляется на 3 года.
То есть автоматически получается, если у нас срок окончания водительского удостоверения 22 или 23 год с 1 по 31, менять вообще ничего не надо. И даже никуда не надо позвонить, написать, поставить галочку, занести бумажку. Вообще ничего не надо. Нет, там же не может быть. Это же чудо какое-то.
В течение этих трех лет все равно водительское необходимо поменять. И поменять его можно прямо сейчас, если есть такое желание, записаться на портале.
Подождите, подождите. ГИБДД. Алексей, непонятно, надо менять или не надо менять, если оно кончается вот в эти два года.
Я говорю сейчас об отсрочке на три года.
Но потом менять?
Но потом-то все равно нужно менять.
Вот, хорошо,
поэтому,
с этим разобрались.
Да, в течение трех лет, я думаю, что человек найдет себе окошечко, что не обязательно, что да, просрочил, да, и потом уже какие-то санкции возникнут. А можно в течение трех лет найти окошечко и уделить время своим приведению документации в
Согласна,
порядок.
Согласна, хорошо. Но вот здесь непонятный вопрос. А с чего такой бонус населению?
Ну, я думаю, что это связано, скорее всего, с пандемией, которую мы пережили. Вот. И я думаю, что люди, может быть, некоторые действительно не ездили на транспортном средстве и немножко подзабыли срок действия своего водительского удостоверения.
Угу. Ну, будем считать, что тоже одна из причин может быть и в этом на самом деле. Но на самом деле очень классно, не надо бежать, не надо стоять в очередях или даже там записываться через госуслуги. У нас же чем меньше каких-то заморочек с документами, тем лучше. Но вот здесь я считаю важным сказать о том, что если, например, была утеря водительского удостоверения, то, конечно же, нужно обратиться за дубликатом, восстановлением. И какой срок действия будет поставлен в водительском удостоверении, если оно меняется по утере, то есть оно не все 10 лет отработало?
Ну, вот смотрите, тут ситуация какая. Если мы обращаемся в ГИБДД для восстановления документов по утере, то у нас есть два варианта развития событий. То есть первый – это мы приходим в ГИБДД, платим пошлину и получаем водительское удостоверение до действия водительского удостоверения, которое мы потеряли.
Угу.
То есть, допустим, если остается 3 года, то мы его получаем на 3 года.
Так.
Если при этом мы проходим медицинскую комиссию, то мы получаем водительское удостоверение вновь на 10 лет.
Ну, то есть, если, в общем, здесь, мне кажется, кроется очень замечательный лайфхак. Если потерял удостоверение, пройди медкомиссию и получи удостоверение снова на 10 лет.
Совершенно
верно. Уж как бы, чтобы два раза не вставать, как говорится.
При этом надо учитывать, что еще у нас имеется смена фамилии.
А вот это был мой следующий вопрос.
Изменение персональных данных.
Да, это был мой следующий вопрос.
И при этом тоже необходимо поменять водительское удостоверение.
Да, а вот там как по срокам будет? Точно так же до действия...
Нет, тут необходимо поменять, то есть необходимо сразу после замены паспорта. То
так.
есть все регистрационные действия, и в том числе замена водительского удостоверения, является, то есть осуществляется на основании документов. То есть это является паспорт одним из документов, и в соответствии с паспортом вам поменяют водительское удостоверение, а также документ... по желанию заявителя может быть предоставлен, который получили в органах ЗАГСа.
Хорошо. Давайте еще раз тогда по срокам резюмируем. Если девушка выходит замуж, у нее при этом есть водительское удостоверение, которое получено 5 лет назад. Она выходит замуж, меняет фамилию и приезжает в ГИБДД для того, чтобы поменять свое водительское удостоверение уже на новую фамилию. На сколько лет она получит удостоверение? На 5 по старым правам или с медсправкой на 10?
Совершенно верно. Она либо получит их на 5 тест действия старого водительского, либо смерть с правкой на 10.
Дамы, запоминайте, если меняете права по причине брака, изменения личных данных, изменения фамилии, потрудитесь принести с собой медсправку, и, в общем-то, 10 лет можно забыть про смену водительского удостоверения. Отлично, с этим разобрались. И вот здесь, раз уж мы говорим о водительских удостоверениях, не могу не спросить про, на мой взгляд, довольно-таки редкий вид водительского удостоверения – международные права водительские.
Да.
Как их сейчас получают, и не снизился ли процент их получения в последние несколько месяцев?
Ну, я думаю, что сейчас он немножко снизился, но я думаю, вот в связи с тем, что у нас пандемия закончилась, люди начали выезжать, в том числе за границу, то я думаю, что сейчас спрос на это водительское удостоверение международное будет увеличиваться. Поменять его можно также в ГИБДД, в РЭО, написать соответствующее заявление и заплатить госпошлину. При этом надо учитывать, что срок действия водительского удостоверения международного, он выдается только на срок действия национального водительского удостоверения. Mm-hmm. То есть это и срок составляет 3 года. Mm-hmm. То есть если мы до окончания срока национального водительского удостоверения остается 2 года, то вам и международное выдадут надо 2 года. Либо мы меняем оба водительского удостоверения в раз.
Угу, хорошо, с этим разобрались. Ну и тогда предлагаю напомнить нашим слушателям, в какие сейчас государства россиянин может въехать и ездить там по своему русскому водительскому удостоверению, российскому. Насколько я помню, там что-то регламентируют союзом как раз там Белоруссия, Казахстан, но могу ошибаться.
Ну, вообще, по сути, мы едем, исходим из того, что у нас есть Венская конвенция. Uh-huh. То есть Венская конвенция у нас уравняла водительские удостоверения, то есть она сделала их одинаковыми на территории, вот, на территории тех стран, которые являются участниками этой Венской конвенции. И исходя из того, мы можем управлять транспортными средствами по национальным водительским удостоверениям по национальному водительскому удостоверению Российской Федерации. При этом мы учитываем, что как получается, как туристы мы туда въезжать по нему можем, а работать мы можем только по международному водительскому удостоверению.
Да, мне кажется, это очень, на самом деле, важная ремарочка о том, что работать нельзя. Ну, водителям, например, там, где работа у вас связана непосредственно с управлением автомобиля. Но вот пока наш гость рассказывал, я спросила у всезнающего интернета, в каких странах действуют российские водительские права. На самом деле их список больше, чем я себе предполагала. Вот можно посмотреть, например. И да, действительно, Венская конвенция регламентирует, еще Женевская конвенция, мы про нее забыли.
Да,
и вот с обычной вот этой карточкой, которую еще называют полироид, да, страны, которые принимают российские права в соответствии с Венской конвенцией. Ну, вот я сейчас перечислю довольно-таки большой список стран, нон-стопом списком, но мне кажется, что если вы собрались куда-то ехать в этом году, то нужно, наверное, конкретно узнать по этой стране, а можно ли. Смотрите, список стран на самом деле большой, где можно по обычным российским правам ездить. Албания, Армения, Австрия, Азербайджан, Багамы, Бахрейн, Беларусь, Бельгия, Болгария, Босния, Герцеговина, Бразилия, Ватикан, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Вьетнам, Гайана, Гана, Германия, Греция, Грузия, Дания, Заир, Зимбабве, Израиль, Индонезия, Ирак, Иран, Испания, Италия, Казахстан, Катар, Кения, Киргизия, Коста-Рика, Конго, Кот-д'Ивуар, Куба, Кувейт, Латвия, Либерия, Литва, Люксембург, Македония, Марокко, Мексика, Молдова, Монако, Монголия, Нигер, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Россия, конечно же, Румыния, Сан-Марино, Сейшелы, Сенегал, Сербия, Словакия, Словения, Таджикистан, Таиланд, Тунис, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Украина, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, ЮАР. И везде дается тоже ремарка, что конвенция-то подписана, но не ратифицирована, да, и лучше иметь международные права. Но на самом деле вот здесь список стран-то впечатляет. На самом деле, мне кажется, что так везде можно ездить по национальным российским правам. Вот. Но, в общем, на страны сориентировались, для кого это было актуально, специально читала страны по алфавиту. Может быть, кому-то было полезно и перестали переживать, что вроде едут без международного. Но помним, да, что по возможности оно должно быть. Следующая наша такая большая тема на сегодня – это регистрационные действия, связанные с изменением конструкции автомобиля. И вот так как у нас, мне кажется, автомобильный туризм в этот сезон будет довольно-таки развит, да, и некоторые поедут на машине не только, например, с боксом на крыше, да, а, возможно, предпочтут взять с собой что-то еще на прицепе, да, или там начнется, например, популярность каких-то, не знаю, прицепов палаток, такое тоже есть. В общем, каждый автомобилист на прицепе тащит то, что ему надо, а вот правила, как говорится, пользования прицепом для всех одни. Когда нужно что-то за собой утащить, да, мы ставим фаркоп для прицепа на свои автомобили. И вот здесь многие автомобилисты задаются вопросом, а нужно ли обращаться в госавтоинспекцию для регистрации фаркопа?
Давайте мы разберем, что такое внесение изменений в конструкцию. То есть мы определяем, что внесение в конструкцию изменений – это дополнительная установка на автомобиль каких-то доп. Предметов. Это может быть газобаллонное оборудование, это может быть тот же фаркоп, о котором мы сейчас говорили. Вот. Что нужно сделать для того, чтобы узаконить данное изменение? То есть необходимо, мы сначала, человек, ну допустим я, да, хочу себе поставить газобаллонное оборудование. Я ищу организацию, которая входит в единый реестр органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза. И получаю заключение, предварительное заключение по технической экспертизе. То есть, возможно ли на мою автомашину такие изменения установить?
Ну, а если этот сервис, который ставит... Ну, они обычно сами знают, на какие,
да,
машины можно, на какие
они
нельзя.
Знают, да, они знают, угу, куда вам нужно обратиться. И
вот
вы
то, что
ж,
идёте... напугали наших слушателей. Получите заключение, можно ли ставить на вашу машину.
И когда вы уже обращаетесь в тот сервис, который вам необходим, который вам имеет право на то или иное изменение, они вам уже подскажут, куда необходимо за этим заключением обратиться. После этого вы идете в ГИБДД и в Гостехнадзор ГИБДД и получаете разрешение на внесение данных изменений. То есть вы там рассказываете, что вы хотите поставить, каким образом вы это хотите сделать. И сотрудник ГИБДД дает вам такое разрешение, либо его не дает.
А в каких случаях можно не получить это разрешение?
Ну, допустим, если вы хотите поставить что-либо на транспортное средство, допустим, лебедку хотите поставить на семерку «Жигулей». Mm-hmm. В принципе, это конструкция...
Как бы не ок.
Да, да. Ну вот, и вот он не дает, не даст сотрудник разрешение на такое переоборудование. Вот. Дальше, значит, необходимо произвести само действие. То есть вы обращаетесь в тот автосервис, который имеет документы на соответствующие действия. И они вам данное изменение вносят. После внесения изменений вам необходимо обратиться в испытательную лабораторию, где оценят результат изменений и выдадут протокол проверки безопасности конструкции авто. То есть вы получаете документ, который соответствует, что ваше транспортное средство после внесенных в него изменений будет также безопасно двигаться по нашим российским дорогам.
Хорошо, с этим разобрались. Ну, то есть все это фаркопа тоже касается.
Да, и фаркопа тоже касается. Угу. Но фаркоп я потом доведу отдельно. По фаркопу там есть некоторые лазейки.
Хорошо.
Которыми можно будет воспользоваться.
Вот давайте сейчас как раз про газобаллонное оборудование еще скажу. Я вижу, что сейчас эта тема очень популярна, ну, потому что ценник на газ приятный и почти в два раза меньше, чем цена на за литр меньше, чем на бензин. И поэтому те, кто, например, ездят далеко, понимают, да, что можно, например, доехать до откуда-то, заплатив за топливо там 20 тысяч рублей, а можно, например, обойтись 10, там, 12 тысячами рублей. Это вот, например, если на юг съездить. Mm-hmm. Поэтому это выгодно, да, и многие ставят. И там-то все понятно, да, то есть вот мы всю процедуру объяснили, ну и в целом люди сами тоже находят эти данные. И я думаю, что практически все сервисы, которые устанавливают газобаллонное оборудование, они также помогают с, как минимум, документов. Да, как минимум консультируют, а как максимум прям помогают. Но вот такой вот нюанс, что многие покупают автомобили подержанные, и на этих автомобилях тоже стоит газобаллонное оборудование. И вот здесь вот могу сказать как. Если, например, покупаете автомобиль подержанный с пробегом, на котором установлено газобаллонное оборудование, если вы не планируете им пользоваться, его можно просто демонтировать, это стоит не очень дорого. А если планируете пользоваться, то обязательно задайте вопрос продавцу автомобиля, где устанавливалось это оборудование, и запросите все документы, пакет документов. То есть ответственные продавцы, у них прям вот где ПТС, вся документация на автомобиле, вот в той же папочке у них лежит обычно такой увесистый файл документов как раз на газобаллонное оборудование. Это просто, ну, большой бонус. Ну или те, кто свою машину планирует с газом продавать, тоже озаботьтесь, пожалуйста, чтобы это было, потому что все это покупателю облегчает жизнь, у него не болит голова. А пользоваться-то, конечно, дешево, да, ну а документы-то где? Поэтому вот тоже такой важный момент. Ну, давайте тогда про фаркоп договорим.
Ну, давайте мы закончим сначала по переоборудованию и перейдем все-таки до самой регистрации.
Давайте.
Вот. То есть, вот вы получили все документы, теперь вам нужно пройти государственную регистрацию. То есть перед государственной регистрацией необходимо пройти технический осмотр транспортного средства. То есть процедура такая же: вы приезжаете на центр технического контроля и проходите технический осмотр, обычный, где получаете диагностическую карту, соответствии вашего автомобиля требованиям безопасности. После этого вы приезжаете в ГИБДД и получаете свидетельство изменений в конструкцию транспортного, свидетельство о соответствии конструкции внесенными в него изменениями. То есть это важный документ, который подписывается непосредственно сотрудниками ГИБДД, руководителями, и который, в соответствии с которым вы пойдете в дальнейшем ставить транспортное средство на учет. То есть это важный документ. Госпошлина за него будет 800 рублей, она одна. То есть, и получив этот документ, вы уже придете в РЭО и, соответственно, вносите изменения в документацию. То есть вносите поправки в ПТС и получаете новый СКТС. То есть для этого необходимо заплатить 850 рублей. Ну, при этом, если у вас уже электронный ПТС, то всего 350.
Угу, замечательно, разобрались. Вот здесь, кстати, не могу не задать вопрос про изменения в конструкцию транспортного средства. Давайте нашим слушателям-автомобилистам напомним, что категорически нельзя, какие изменения нельзя вносить в конструкцию транспортного средства и что на него ставить нельзя.
Ну, давайте, пусть на примере фаркопа и расскажем. То есть фаркоп, если он сварной, то, соответственно, то мы на автомобиль его поставить не можем, потому что он не соответствует требованиям безопасности. Допустим, если мы на автомобиль Нива ставим фаркоп, где написано сертификат, что он для автомобиля Нива, то по секрету скажу, что на автомобиль Нива установка фаркопа не является внесением изменений в конструкцию транспортного средства, потому что он заводом-изготовителем уже предусмотрен. И на некоторых транспортных средствах это тоже также предусмотрено заводом-изготовителем, поэтому внесением изменения и изменение документации в этом не требуется.
Ну, то есть установка фаркопа даже не является изменением в конструкции. Типа он тут должен быть, но мы просто не поставили.
Да, действительно.
Хорошо.
Просто можно прийти и проконсультироваться в органах ГИБДД. Могу ли я просто поставить его и ездить? Либо я не могу его ставить без внесения соответствующих изменений в конструкцию транспортного средства. Вот. Следующее, что не является переоборудованием. То есть установка не предусмотренных конструкций конкретного транспортного средства составных частей, либо исключение предусмотренных частей транспортного средства из конструкции.
Это, например?
Это, например, ну, допустим, багажник. Uh-huh. Мы взяли и, или капот, или uh-huh. отцепили его, и ездим без капота. То есть это не будет являться изменением, но за это дело uh-huh. есть
Понятно.
Наказание.
Хорошо.
То есть, да. Ну, то есть мы исходим от безопасности движения на дорогах и uh-huh. безопасности всех участников. То есть uh-huh. если автомобиль предусмотрен, допустим, тот же капот, да, то мы действительно должны на нем, он должен быть на транспортном uh-huh. средстве.
Хорошо. На внесение изменений в конструкцию автомобилей. Что можно, что нельзя? И вот этот список продолжим.
Нельзя вносить изменения, которые детали на транспортном средстве уже стоят, нельзя убирать, да, и которые мы ставим, допустим, на те автотранспортные средства, которые уже вышли из производства, не от этих автомобилей. То есть это тоже не является первым, но это тоже запрещено.
Да, ну и напомним, да, что еще некоторые штучки можно ставить на автомобили. На самом деле на них можно без всяких согласований, как, например, фаркоп на Ниву, потому что, в принципе, там есть штатное место. И, ну, скажем так, вам ее продали просто в другой комплектации, где этой штуки не было. Смотрите, вот про то, что, например, такой как бы силовой бампер под названием «кенгурятник», да, его еще очень любят называть. Mm-hmm. Вот это уже много лет нельзя, да, но мы напомним. А давайте напомним, почему нельзя?
Потому что при совершении дорожно-транспортного происшествия, допустим, при наезде на пешехода, если вы транспортным средством, допустим, принесете какие-то менее тяжкие последствия, то при наличии этого кенгурятника человек может пострадать более чем. То есть и вот в целях безопасности данное изменение в конструкцию запретили.
Да, ну напомним, да, то есть правильно это название этой истории — силовой бампер, и если сам автомобиль он защищает, например, когда автомобиль выезжает, скажем так, в живую природу, страхует немножечко, да, там и оптику, и все остальное там от удара веток и вот этих, да, ну и само название «кенгурятник» говорит на самом деле, откуда оно и для чего, то на самом деле как бы внешний мир эта вещь действует не очень хорошо, и действительно, насколько я помню, запретили его именно по причине того, что посчитали, подвели статистику за несколько лет наблюдений о том, что если пешеходы, происходит столкновение с пешеходом, то как раз такие последствия для пешехода гораздо более печальны.
Ну, продолжим список внесением изменений в световые приборы, то есть установка в штатные фары ксеноновых или LED-фар, LED-ламп. Да? То есть это тоже является самопальным изменением, и это запрещено, за это есть ответственность.
Ну, за все вот эти нарушения, да, есть ответственность, мы поэтому на этом моменте не останавливаемся, да, но я всегда считаю важным не только сказать, какое есть нарушение, какой штраф, а объяснить, почему нельзя. И вот здесь вот тут тоже я попрошу вас, Алексей, объяснить, почему так
почему
нельзя.
Почему нельзя? Потому что при встречном движении вот установка данных световых ламп, данного света в основной фары может ослепить участников движения. То есть вы самостоятельно не сможете настроить свет в штатные фары так, как это должно быть. Исключением является, если завод-изготовитель уже предусмотрел установку данной комплектации, установку этих галогенных фар.
Хорошо. А это если мы используем для установки другого вида света в штатных светительных устройствах, штатная оптика. А как быть, например, с дополнительным светом, который устанавливается на машину, внешние еще источники света? Ну, то есть, например, когда там тоже есть интерес ездить куда-то на природу, да, и, например, на крышу автомобиля устанавливаются люстры, так называемые. Как с этим? Ну, я так понимаю, что, например, дублировать фары с точки как раз таки в районе бампера, да, то есть там это можно все списать, да, на силовой
тут,
бампер как,
да,
раз.
Тут как раз речь идет о том, что если мы устанавливаем противотуманные фары на бампер и, соответственно, регистрируем их как изменение в конструкцию, вам это могут и пропустить. Но если вы устанавливаете люстру, как вы сказали, на крышу автомобиля, то это запрещено.
Это запрещено. Вот, например, у одного японского производителя есть модель, очень популярная у нас. И там в одной из комплектаций, скажем так, в рейлинге на крыше встроена как раз оптика. Ну, это такая самая такая одна из люксовых комплектаций. Но вот она там встроена и действительно помогает, например, в сумерках где-то на природе пробираться, да, сквозь лес. А как быть с этим? Ну, ведь оно же с завода так придумано.
Если завод-изготовитель, во-первых, установил это, то мы же ездим, то, в принципе, это допустимо, но использование на дорогах общего пользования в Российской Федерации, у нас действуют свои законы и свои правила дорожного движения. Угу. И, то есть, вот, допустим, есть у нас иностранные автомобили с красными поворотными огнями. У нас в правилах закреплено оранжевого цвета.
Да, действительно.
И поэтому это тоже будет являться нарушением, и тоже можно квалифицировать по-разному.
Ну да, действительно, как бы вот смотришь на автомобиль сзади, он что, поворачивает или тормозит? И, да,
конечно,
приходится догадываться. Да. Ну да, на самом деле, это был такой вопрос немножечко с подковыркой, потому что на самом деле в инструкции к этому автомобилю написано о том, что этот верхний свет можно, ну как бы не используйте этот верхний свет на дорогах общего пользования, это вам только по полям и по лесам кататься. Вот, ну будем надеяться, что те, кто владеет такими автомобилями, они до сих пор очень популярны, знают и прочитали сами этот пункт в инструкции и не допускают таких вещей на дороге. Да? То есть мы понимаем, что все, что нельзя, оно нельзя не потому, что так кто-то решил, а потому что оно может быть опасно либо для вас, либо для других участников дорожного движения. Ну и, соответственно, любой люстрой крыши, если вы ее на дороге включите, вы просто действительно ослепите других участников дорожного движения, а там уже делайте выводы сами. Хорошо, например, такие изменения в конструкцию автомобиля, которые мы назовем одним общим словом автозвук. А вот как быть с ними? Надо ли там что-то регистрировать дополнительно?
Ну, сам автозвук, он находится внутри автомобиля. Поэтому внешние изменения каких-то в автомобиль не наносятся, поэтому его, как правило, не регистрируют, ну, по общему мнению. Вот. И единственный момент тут надо отнести к тому, что шум в городе должен соответствовать уровню. Есть большой такой пример у меня. В практике был, значит, в районе Карусели собирались молодые автолюбители. И как раз вот они ездили вот с
там этим... какой-то конкурс, да, был, насколько
Нет,
я знаю?
Там какие-то были, собирались люди, какие-то устраивали конкурсы, да, и как раз приезжали автомобили, вот, на которых был установлен громкий звук, также промотоки на систему выведения газов. И нашими сотрудниками были проведены измерения, и на некоторых водителей были составлены протокола за то, что уровень шума превышал допустимые нормы.
Вот так вот, на самом деле, да, то есть вроде бы как бы с точки зрения физики, да, безопасно, а вот уже уровень шума, вот там вот нарушения нашли. Ну, на самом деле, жители, например, центра нашего города постоянно слышат, летом особенно, да, машины отдыхающие, на которых установлена мощная акустическая система, и эти автовладельцы позволяют себе эту мощную акустическую систему включить в 3, а то и в 4 часа ночи, да еще и в будний день там под конец недели. Ну, на самом деле, очень хочется, я не знаю, взять что-нибудь, не знаю, картошку покрупнее и с балкона устроить им изменения в конструкцию транспортного средства. Потому что, ну, как бы вот такое, мне кажется, безответственное поведение. Вроде бы и не нарушение правил дорожного движения, да, но абсолютное отсутствие этики. И мне всегда хочется спросить, неужели вы не понимаете, что вокруг вас огромное количество людей в этих домах, а у них открыты окна, жарко, потому что летом, и вы им мешаете спать, ну, жить вообще, в принципе. Ну, мне кажется, что хоть кто-нибудь услышал нас сейчас и задумается о своем поведении. Хорошо, с автозвуком поняли, да, ну и вот упомянули еще прямоток, глушители. Как быть с этим?
Это тоже является недопустимым изменением в конструкции. Поэтому, ну, допустим, технический осмотр вы с этим точно не пройдете. Да, и это также является, есть законодательством закреплено наказание.
Угу. А как быть мотоциклистом здесь? Ну, это вот у них так в конструкции сразу же с завода было.
Конечно, тут про мотоцикл мы можно говорить отдельно, и говорить можно много, потому что мотоцикл – это отдельная категория транспортных средств. Да, если заводом-изготовителем у нас предусмотрен именно прямоток, то значит вот ничего не сделать.
Значит, ездить просто тихонечко, аккуратно, гонять там, где уже полный звук этого прямотока, уже все-таки стараться за городом на трассах.
Тут надо исходить из того, что если он заводом-изготовителем предусмотрен этот прямоток, это одно. А если водитель данного транспортного средства достал все внутренности из глушителя и ездит,
то это ай-яй-яй.
Да, то это уже ай-яй-яй.
Хорошо, разобрались. Но я предлагаю еще немножко вернуться к теме документов. И еще один актуальный вопрос предлагаю напомнить нашим слушателям. С какого возраста несовершеннолетние могут сдавать на получение водительского удостоверения и какие нужны для этого документы? Ведь есть отдельная история, да, то, что мы получить-то права можем в 18 лет, а вот учиться можно же не дожидаясь 18 лет.
Да, ну давайте с самого начала начнем, что у нас водители у нас имеют право управлять некоторой категорией транспортных средств с 16 лет, а это входит категория М – это мопеды, и категория А1 – это мотоциклы до 125 кубических сантиметров. Следующая категория у нас мотоциклы свыше 125 кубических сантиметров, это только с 18 лет.
Ну и все остальное тоже с 18.
Да, и все остальное водительское удостоверение мы можем получить только с 18 лет. При этом исключение составляет категория Б и С, то есть это легковые и грузовые автомобили, на которых допускается обучение лиц с 17 лет.
То есть в 16 рано, в 17 уже можно и...
В 17 лет можно проходить обучение, но получать водительское удостоверение вы можете только...
По достижению,
по
да?
По достижению, да. И сдавать на правила дорожного движения и вождение тоже можно с 17 лет.
Хорошо, после за год до совершеннолетия, в общем, уже можно начинать, но права получите только 18. Да. Хорошо. Ну и на самом деле уже под завершение нашей программы хочу спросить про портал госуслуги, где очень удобно, например, записываться тоже на какие-то регистрационные действия в госавтоинспекцию. И тоже просто уточню, есть ли какие-то значимые нововведения в этом году, о которых, может быть, наши слушатели-автомобилисты еще не слышали? Или ничего за год не произошло?
Ну, давайте начнем с государственных услуг. Действительно, в последнее время это актуальная тема, это очень удобно, это очень доступно получить не только в госавтоинспекции госуслугу, это получить и в ЗАГСе, и в паспортном столе. Это действительно сейчас широкий спектр услуг предоставляет нам этот данный портал. Ну и помимо этого, портал государственных услуг по-прежнему предоставляет скидку на оплату госпошлины 30%. То есть, если, допустим, за получение водительского удостоверения, в кавычках, вживую очередь, да, то есть человек обратился в ГИБДД, заплатив при этом госпошлину и получил госуслугу, то он оплачивает госпошлину в размере 2000 рублей. Если при обращении на портале государственных услуг, он заплатит 1400.
Ну, про этот приятный дисконт мы, конечно же, помним, и многие ими пользуются. Но я так понимаю, что каких-то
значимых... глобальных и значимых нововведений за прошедший год у нас, наверное, не было.
Хорошо. Ну, на самом деле, можно еще зайти на госуслуги, и когда вы сомневаетесь, а можно получить эту услугу на госуслугах или нет, ну, заходим и смотрим список предоставляемых услуг. На самом деле, работает лучше, чем Google. На этой ноте-то, наверное, мы сегодня уже будем заканчивать. Напомню, сегодня на вопросы нам отвечал заместитель начальника отдела ГИБДД управления МВД России по городу Перми, подполковник полиции Алексей Трясин. Алексей, спасибо большое. Все нам сегодня было масштабно, широко, понятно, и, надеюсь, нашим слушателям было это полезно. У микрофона работала Анастасия Вяткина, за звукорежиссерским пультом Михаил Пьянков. До новых встреч.
До свидания.